Разве даже всемирный император, который даст земные блага, сможет ли заботиться о всех живущих на земле? Он ведь не вездесущий. Разве он сможет заботиться равноценно о всех? Разве всемирный император властен над болезнью, над смертью? Разве все это не укажет, что настоящий всеблагой царь Христос? И разве правильно сравнивать первый приход Господа, а не второе пришествие с приходом Антихриста? Отвечу вам. Вы знаете, как сейчас развивается генетика? И вы знаете, что человек уже давным-давно занят мыслью о том, как бы найти ген старости и победить смерть. И я вам скажу, что есть реальные предпосылки к тому, что он будет найден. Что будет найден. И, может, Антихрист станет тем первым человеком, который достигнет бессмертия. Бессмертие не в том смысле, что его нельзя убить, а в том смысле, что он не умрет естественной смертью. Должен вам сказать, очень хорошо, что вы задали этот вопрос. Это, ой, пригодится, особенно, наверное, для молодежи. Учтите, над Антихристом исполнятся все ветхозаветные пророчества о Мессии. Он будет от рода Давидова. Он родится от девы, правда, развратной. Сейчас уже никакой нет проблемы, что родился без мужа от девы. Никаких проблем. С помощью даже генной инженерии. Что еще там? Где-то в Вифлееме это не проблема совсем. Так, что еще? И царствию не будет конца, бессмертен будет. Правда, может, он и соврет, но то он и сатана, что он может и лгать. Но очень возможно, что с помощью генной инженерии, да, будет найден ген смерти. Скажите, что, ну, все пророчества, я вам повторяю, это надо прямо вот сейчас поставить в ряд. Все будет лживо исполнено. Лживо почему? Потому что не он Христос. Лживо потому, что никакого вечного царствия, под которым, разумеется, царство неземное, неземное, он никакого такого царства иметь не будет. Здесь он будет земным владыкой, будет царем, все исполнится. Обратите на это внимание. Да, и в этом, я вам скажу, будет величайшая ложь. Если Христос сказал, царство мое не от мира сего, то он скажет, от мира сего. Мы здесь устроим вечное царство. Здесь будет вечный престол Давида. И так далее. Вот что будет-то. Вы поймите, почему многие, даже христиане, соблазнятся и примут его. Вам все, это будет опубликовано. Все средства массовой информации будут, захлебываясь, кричать, пищать, визжать и показывать о том, как все на нем исполнилось. Учтите, формально все исполнится. Только по существу этот кораблик пойдет совсем не в ту сторону. Вот в чем дело-то. Поэтому не удивляйтесь, если мы сейчас будем погрязать в чем? В своих страстях, будем лукавить, лицемерить, ненавидеть, осуждать. Если будем видеть себя лучше вот тех, которые на улице, знаете, как это часто? Вот они, то есть мы-то хороши, слава Богу, а они, если мы будем таковыми, то мы окажемся в первых рядах те, которые примут Антихриста. Надо запомнить, что он исчадие гордыни. И все те, у кого найдется это, кто не увидит себя хуже всех, тот примет в первую очередь Антихриста. Вот почему Христа кто распял? По правде законной праведники, которые видели себя выше других. Вы поймите же это. Вы помните, кто его распял? Те, которым комар носу не подточит, исполнители закона, все делали, все как положено. А первый в рай вошел разбойник, который от всей души осознал, что он действительно недостоин даже и думать о том, о Царстве Божьем. Помяни меня, Господи, только там. Потому что я там никогда не буду. Вот где наше спасение. И тот, кто не придет в это состояние, тот легко примет Антихриста. Потому что едино духовные будут. Самое страшное что в человеке? Когда он видит себя духовно хорошим. Не то, что говорит, я вам буду говорить, я грешный, конечно, ну что вы. Только попробуйте вы мне сказать, что я грешный. Я вам тогда покажу. Речь идет не об этом. Вот на это нужно обратить самое основное внимание. Почему многие ученые доказали, что в штрих-коде есть три шестерки? Не знаю, почему они доказали. Я вам скажу, хоть 33 шестерки. Какое это имеет отношение к кротости, воздержанию, милосердию, любви и смирению, к которому мы призываемся? Нас увлекают в язычество. В каббалистике. Каббалисты – это одна из сект иудейских. Там цифры. Не ту цифру поставили, вселенная перевернется. И нас пытаются уверить в этом. Заставить нас верить в три шестерки. Вы понимаете? Сами верят. И нас хотят заставить обратить свою веру. Вы же понимаете, что такое обращение в веру? Вот мы, христиане, обращаем кого-то в нашу веру. И он начинает верить во Христа. Нас обращают, чтобы мы верили в шестерки. Оказывается, не исполнением заповедей мы спасаемся, не нарушением заповедей мы погибаем, а шестерками погибаем. Вот, оказывается, замечательно как. И поймали народ. Сколько людей поймали этим. Антония Великого хоть всего вы оклейте шестерками. Он останется Антонием Великим. То ИНН, то шестерки. Никто не скажет о сердце человеческом. Никто не говорит о заповедях. Докатились до того, что в одной из газет, я сам читал, прям в «Русском вестнике», написали такие жуткие слова, что если даже ты живешь не по-христиански, но ты стойко выдержал и не принял ИНН, все, ты спасен. И напротив, как хочешь ты живи, но если ты принял ИНН, ты погиб. Вот она новая вера. Вот это да. Вот это да. Здесь какой из святых отцов такую нам веру преподносит. До чего докатиться? Так что насчет шестерок не беспокойтесь. Апостол Павел прямо сказал, идол в мире ничто. Ничто. Тот, кто себя осенит крестным знаменем, с верой и благоговением, внешне или хотя бы мысленно, для этого вообще ничего не страшно. Ни гадания, ни заговоры, ни прочая всякая эта ерунда. Вот, уж тем более эти шестерки. А уж о ИНН просто и говорить даже неудобно. Все наши монастыри имеют ИНН. И поэтому, когда монахи, которые питаются в этих монастырях, едят и пьют, вдруг советуют другим, не берите ИНН, то я не знаю уже, как и понять даже тогда, что же это такое тогда творится. А вы оставайтесь без работы, без хлеба. Это на что это похоже? Вы подумайте, христианство подменяется язычеством. Нас хотят заставить переменить веру. Не заповеди главное, а вот эти чисто внешние знаки, цифры и так далее. Куда мы пойдем с этим? Научитесь от меня, как кроток есть, смирен сердцем. И вдруг мы чем занялись? Это просто какая-то беда. Очень жалко, что нас подчас очень легко соблазнить вот этой всякой всячиной. Причем приемы, как известно всегда, что вам там говорят? А вот сказал афонский старец. Даже имен не надо. Даже никаких имен. Или старцы вообще. Правда же красота какая? Сказали старцы, сказал какой-то афонский старец. Сошлются, да иногда называют имя. Не прочитав, не показав на строке эти вещи. И соблазняют наш народ, расстраивают его. Вообще, я убежден, что эта вещь носит даже более политический характер, даже чем религиозный. Задача эта идет, скорее всего, с Америки. Им нужно наш народ возбудить, перевернуть, разорить, рассорить между собой. Вот какова задача. Я почти не сомневаюсь, что, по крайней мере, отсюда идет очень и очень много. Как вы прокомментируете объявление, висящее у входа? Крестный ход в честь канонизации новомученика воина Евгения. Слава Христу, смерть Антихриста. Ну, я прокомментировал это, как, знаете, как комсомольский поход. Вот так. Прям точно. Я думаю, что еще, знаете ли, рецидивы очень сильны. да. Другого трудно сказать. Как вы относитесь к модной сейчас тенденции канонизировать политических деятелей, царей? Насколько опасен передел истории, когда из царей Иоанна, Николая и кровавых делают праведных? Ну, вы знаете, нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы исказить. Вот в чем дело. Все можно исказить. Любую добрую вещь. В том числе и канонизацию. Были поистине мученики и подвижники. Если бы только мы хотя бы на миг могли себе представить, что претерпели многие из тех, кого сейчас канонизировала церковь, то, я не знаю, мы бы, наверное, ножки целовали им и слезы бы проливали перед теми страданиями, которые они перенесли. Я вам могу это говорить потому, что мне рассказывал один из священников сам, что там творилось. Это поистине великие мученики. И совсем другое дело, когда действительно могут под, что называется, флагом вот это всего, могут начать проводить некие политические акции. И вы учтите, что канонизация, особенно высоких политических деятелей, она очень часто сопряжена бывает с политической стороной жизни. Вы посмотрите в наших святцах. Вы больше всего найдете, по крайней мере, огромное число, найдете князей, царей и так далее. Причина какая? Они стояли наверху, они были видимы, их все знали, так? И поэтому чаще всего именно старались и показать, что они именно были, ну, наибольшими, что ли, предметами подражания. Иногда это было действительно так. Иногда же это совсем не так. И вот сейчас, когда речь идет о том же Иоанне Грозном, то мне кажется, что здесь ситуация истоки имеет характер чисто политический. Нам-то нужно действительно переписывать историю. Прямо переписывать. Причем кого выбирают? Это просто поразительно. Кого выбирают? Ну нет, взяли и канонизировали, например, Федора Борисовича Годунова, которого на 40-й день, что называется, растерзала толпа. И его мать. 40-й день его царствования. Мы его почти даже и не знаем, такого царя. Никто и не знает. Так, молчок полный. Зато Ивана Грозного, который пролил столько крови, ну и сейчас поднимается кампания. Да достаточно одного эпизода только с его походом на Новгород и затем Псков, где его встретил блаженный Никола. Встретил его на палочке, скачет перед ним. А Иван Грозный знал, кто это такой. И с ним начал, пригласил его в свою комнату. В комнате, вот, на столе, на белой скатерти, кусок мяса сырого лежит, а был пост. И Николай Солос ему говорит: покушай, Ванюшка, мяса, покушай. Иван Грозный побагровел весь. Я православный христианин, я мясо в пост не ем, а сам уже в страхе. Тот блаженный уже оставил свое юродство, а сказал ему: ах, ты мясо в пост не ешь, а кровь человеческую пьешь, вон отсюда, пришлый человек, иначе и сдохнешь, как твоя лошадь. В это время вбегает конюший, весь бледный, как полотно, и объявляет Грозному о том, что пала его любимая лошадь. Иван Грозный не тронул ни одного человека в Пскове. Это куда мы денем? Сколько фактов, это жутких. Что у нас такое стремление во что бы ни стало канонизировать таких деятелей? Зачем это? Канонизировать нужно только те, которые не вызывают споров, не вызывают сомнений. Зачем это нужно? Мы что, изменим их судьбу, скажите? Или что, мы хотим подражать им? Чему подражать мы будем, скажите? Зачем это? Понятно, зачем. Это политическая акция. Вот ваши святые. Слышите, какие? Вот ваши. Кланяйтесь им. То мы говорим католикам, у вас сумасшедшие святые, Тереза, которая вопит: о Бог мой, супруг мой. Или Катарина Сиенская, которая пишет королю Франции: твори волю Божию и мою. Или Тереза Маленькая, которая канонизировал, возвел достоинство великих святых, сейчас этот папа, который пишет: я буду любовью в сердце матери церкви, она будет. Ну, конечно, не Христос, даже не Богоматерь, а она, конечно, будет. И которая описывает свои эпизоды со Христом. Мы взглянули друг на друга и все поняли. Вот вы смеетесь, так? Правда и верно. Мы справедливо смеемся. Так вот, потом они над нами посмеются. Вот так. Вы говорите, что наши святые такие в прелести, а ваши какие? Вот откуда это идет. Я уверен, что это акции политические и церковно-политические, для того, чтобы подорвать авторитет нашей церкви и заставить нас кланяться тем, кто проливал кровь наших отцов. Ну, что насчет того, что в будущем один человек сможет читать мысли другого, я этого не знаю, что один человек будет читать мысли другого. Я не об этом говорю. Я говорю о другом, что возможно, вы слышите, я говорю, возможно, что с помощью компьютерной техники удастся расшифровывать мысли человека. Ибо человеческая мысль – это энергия. Это же энергия. Причем энергия очень сильная. И не исключено, что, может, возможно, что компьютер будет читать. А кто будет читать в компьютере? Соответствующие люди, а не один человек. Те, кто будет поставлен на это. Наши мысли может узнать только Бог. Или духи злобы. Но вот говорят, что будто бы они не очень духи злобы могут наши мысли читать. По крайней мере, глубокие мысли, которые мы, так сказать, хотя бы про себя не произносим. Говорят, даже не могут они читать. Слушайте, это не важно же. Вы что думаете, это серьезный для меня вопрос или для вас? Смогут читать мысли или не смогут? Достаточно будет рабства и даже без чтения мысли. А с чтением только будет тогда уже вообще караул кричать. Так, хорошо. Брак не является ли соединением отбракованным Господом в рамках космоса? Какова этимология слова «брак»? Этимологии слова я не могу вам сказать. Это слово русское, слово простое. И что от чего зависит, да, ну, сказал один наш профессор, говорил так, глубокомысленно, брак хорошим делом не назовешь. О каком браке он говорил, сказать очень трудно. Он соединил браки как соединение, так сказать, двух, или о браке как порче какого-нибудь дела. Он умолчал, но такую фразу сказал. А один из моих племянничков произнес еще более глубокомысленные слова. Он сказал так. Я думаю, что это многих заинтересует. «Только женившись, я узнал, что такое истинное счастье. Но было уже поздно». Мудрецы, не правда ли? Так, вам не кажется, что именно с ИНН может начаться сбор данных о каждом человеке, которые потом будут внесены в микросчет? Возможно, нет, почему не кажется? Кажется. Возможно, да. Это, так сказать, начало. Вообще идет компьютеризация всего, и в частности каждого человека. Совершенно верно, что мы идем к этому, к неслыханному в истории человечества рабству. Только это никакого не имеет отношения к духовному рабству. Сатана и здесь делает ошибку, причем огромнейшую ошибку. Он не понимает, вот сейчас он слушает, сейчас я ему объясню, может, он поймет, что грехом является только тот акт человека, деятельный или мыслительный, который совершается осознанно человеком, осознанно, и является его волевым актом. Человек, который в бессознательном состоянии кого-то ударит, никаким, даже убьет, грехом не считается. Человек загипнотизированный, если что-то сделает, это грехом не считается. И если человек, который уже находится не только под контролем, но уже даже и управляется кем-то и совершит что-то, он не совершит греха. Вот в чем дело. Дьявол этого никак не понимает. Ему важно закабалить только. Вот эта истошная гордыня, жажда власти, не понимает, это грехом тогда не будет это. Грехом будет не это. Грехом будут те поступки, которые человек совершает осознанно. Вы слышите? как и в христианстве. Кто веру имеет и крестится, спасен будет. Слышите? То есть требуется волевое принятие человеком, разумное принятие человеком Христа как Спасителя и Его пути жизни, а не просто же так. Вот. Поэтому в данном случае я вполне согласен. Да, мы идем, конечно, к рабству. Информация о каждом из нас будет. Там записано, бесспорно. Ну и пусть. Ну и что? А кто мне мешает жить по Евангелию, скажите? А если кто-то помешает мне, внушая, и как раз покоряя мою волю, то это не является для меня духовным злом. Слышите? Я за это в будущей жизни не пострадаю. Пострадает тот, кто лишил меня этой воли. Кто загипнотизировал меня. Понимаете, в чем дело? Вот в чем дело. Так что об этом можем не беспокоиться. Относятся ли слова из Евангелия «последние будут первыми» к христианам последние в дни Антихриста? Вы знаете, первый смысл совершенно ясен. Тот, кто видит себя последним, тот, возможно, будет первым. Ибо одно из утверждений святых отцов, которое, ой, как надо было бы нам всем знать, смирение не видит себя смиренным. Здорово? Замечательно. Если я вижу себя смиренным, то бегите от меня подальше, на 100 верст. Смирение не видит себя смиренным. Потому что каждый человек, если хотите, есть перед Богом, сами понимаете, кто. Само небо не чисто пред Богом. По мере духовного роста человек все более видит свои недостатки, грехи и страсти. Как знаете ли, то в темноте мы видим самые крупные, но постепенно расцветает, мы начинаем видеть большую грязь. При солнце мы видим даже пылинку беленькую, или черненькую пылинку даже видим на белой одежде, малейшую. Вот такой духовный рост. Поэтому Петр Дамаскин, один из великих христианских учителей, писал следующее. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Поэтому чем выше святость, тем большее величие у человека, тем более он видит себя недостойным, грешным поистине, поистине. Поверьте, один из святых говорил, где будет сатана, там буду и я. Сесой Великий, как солнце, просветился перед смертью, а умолял Бога дать ему еще время на покаяние. Это мы-то не видим грехов. Мы-то раз-два и обчелся. Правда, бывает другой вариант. Когда мы напишем вот такой талмуд, и дадим еще батюшке, прочти. То есть дадим отчет о проделанных грехах. Просто великолепно. Вот так. И батюшка потом должен будет это растерзать к нашему вящему удовольствию. Это, конечно, беда наша, что мы покаяние подменяем отчетом или же истинное смирение смиренничаньем. Истинное, еще раз повторяю вам, святость не видит себя никогда святым. Поэтому последнее в данном случае, речь идет о ком? Вот об этих людях, которые видят себя последними, они-то и будут первыми. Видящие себя последними. Дело идет не о времени. И в первые времена были христиане, которые видели себя последними. Может быть, Бог даст, и в последние времена найдутся такие единицы, которые будут видеть себя последними, то есть худшими. Худшими. Это, конечно, трудное дело. Но будем надеяться, что все-таки будут такие люди. Вот они-то и будут перед Богом первыми. Так что идет не о временах. Это не временная характеристика. Это характеристика духовная, когда говорится о том, что последние будут первыми. Что такое печать и предпечать Антихриста? Насчет предпечати нигде в Священном Писании не говорится. Это одно из изобретений современных, даже не богословов, потому что мне трудно назвать этих людей богословами. Нет такого термина «предпечать». Нет его просто. Это придуманное слово. Вот. Насчет печати Антихриста, ну, если мы обратимся к святым отцам, например, к Андрею Неокесарийскому, который один, просто единственный, дал толкование апокалипсиса, то он объясняет, что такое печать. Но я не знаю, только понравится ли кому. Вообще, святые отцы, вообще такой народ, они говорят, все не то, что нам надо. Я вам скажу. Вот и здесь он, подумайте. Что он называет печать на челе, на лбу, то есть? Ведь прям всем ясно, вот надо шлепнуть чернилами, и будет печать, где 666 стоит. А он что пишет? Вы только подумайте, какие скучные вещи он пишет. Он говорит, весь наш ум, все наши мысли, весь наш настрой погрудится во что? В материальное, в эту земную жизнь. Забота только о земном. Дай нам славу, богатство, наслаждение. Весь ум. Что такое 666-то? Вы обратите внимание. Ведь это же цифра совсем не случайная, когда упоминает ее апостол Иоанн Богослов. Слышите? Не случайная же цифра. В Священном же Писании, в Библии мы же читаем. Я не знаю, кто читал, те помнят. Что при Соломоне, когда был расцвет царства израильского, Израиль получал дань. Много еще он получал. Но в частности, кроме всего прочего, он еще получал 666 талантов золота. Талант золота, к вашему сведению, это 49 с чем-то килограммов. 666 талантов, это, я не знаю, сколько там тонн, ну посчитайте. 666 тонн золота. Это копеечное государство. Вы слышите? Это сейчас бы любое государство с восторгом бы получило бы такое. Это было символом могущества, славы и процветания государства. 666 талантов золота. Если хотите, эта цифра символ мамоны. Вы слышите? Если хотите, это есть символ чего? Земного благополучия. Печать на лбу есть не что иное, как полное погружение души человеческой, ума человеческого, в заботы только об одном. Заповедь Антихриста. Хотите, я вам скажу? Вы должны знать. Я тут все знаю. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться. И тогда Царство Божие приложится вам. Вот что такое смысл 666. Вот где они, эти таланты. Вот где смысл этой цифры. Также святой Андрей Кесарийский говорит и о правой руке. Опять толкование. Самое неудачное. Просто, ну, беда. Оказывается, правая рука чем является? Ну, обычно для людей, правше. Символом его деятельности. Так вот, вся деятельность человека во что будет погружена? В 666. Вот что такое печать Антихриста. На челе или на правой руке. Представляете? Да что неинтересно? Да. Так прочитаешь, скажешь, эх, в наше бы время, глядишь бы и другое толкование бы дал. Но пока мы бы его научили бы. Ох, большая записка. В народе бытует мнение, что на Руси будет православный царь, и во время его правления будет небывалый расцвет культуры, экономики и даже духовности у нас в стране. Может ли это способствовать подмене, о которой вы говорили сегодня? И как этому противостоять? Ведь подобными чаяниями Золотого века болеют часто и в православных кругах. Здравая мысль, скажу вам. Уже в древней церкви была ересь. Слышите, она осталась как ересь, как осужденное церковью учение, так называемый хилиазм. То есть учение о тысячелетнем царстве Христовом на земле, во время которого все его верные чада будут благоденствовать в этой жизни. Осуждено это церковью. Не будет этого. Будет новое небо и новая земля. Апостол Павел пишет, те даже, которые доживут до последнего момента, они даже, пишет он, не умрут, но изменятся вдруг во мгновение ока. Изменятся. Изменится их тело само изменится. Оно станет иным. Никакого хилиазма, никакого золотого века. А о царе православном я вам сказал уже, лучшего вы не найдете, лучшей в смысле мысли, о которой сказал Игнатий Брянчанинов. Наш народ может и должен, подумайте только, сделаться орудием. Вот вы правы, об этом идет речь. Ибо в нашем народе действительно это бытует. Все ждут этого золотого царства. Когда мы будем, что мы будем делать тогда, как вы думаете? Вот уж тогда будет широкая масленица. Так, пожалуйста, ответьте, если постоянно читать про себя Иисусову молитву, они, компьютеры, смогут все равно читать мысли? Первое. Если постоянно читать молитву Иисусу, то мысли-то не будет. Что же читать тогда? Ну, даже правда же? О чем же идет речь? Во-вторых, ну, если уж компьютеры научатся читать мысли, то научатся они читать и молитву Иисусу. Ну, что? Пусть тогда и просвещаются. Вот так. Я думаю, что они перегорят сразу, как только прочтут молитву Иисуса. Господь, создавая человека, как часть космоса, не мог не знать, что человек падет. Почему же Господь все же создал его? Правильно, вот такие-то вопросы и надо. Особенно в семинарии эти вопросы надо же обязательно разбирать. Дело вот в чем. Что святые отцы учат о двух состояниях человека. Первое, в котором был создан, это было состояние падательное. Состояние, к которому предназначен человек, является непадательным. Ведь вы поймите, что проку было бы, вот так мы с вами попали бы в рай, так, и там бы устроили какой-нибудь такой концерт, что нас бы там кверх тормашками архангел там Михаил выбросил бы из рая. Представляете, там повздорили бы и все. Что будешь делать? В том-то и дело, что первый человек не знал одной простой вещи и знать не мог. И Бог не мог ему дать. Вы слышите? Бог всемогущий не мог ему дать. Чего же не мог он ему дать? Опытного, личного познания, переживания того, кто он есть человек без помощи Божией. Отсюда у него, у бедного, и возникла мысль, что он, которому покорена всякая тварь, все, он знает существо всех тварей. Он обладает полнотой власти над этим миром. И возникла у него мысль, что он как Бог. Если хотите, в этом весь смысл, вот это вкушение плода-то. Вот это змеиное искушение-то. Ведь вы же понимаете, какую простую вещь-то. Что если ангелы согрешили до грехопадения человека, так, таково учение. Я знаю, семинаристы, они все знают. Они говорят, да-да-да-да. Тогда как же в раю-то он оказался? Так архангел Михаил его давно же изгнал же. Как же змей оказался в раю-то? Прополз под листочками там, не заметил, да? Но я не хочу сейчас особенно развивать эту мысль, скажу только, что эта мысль, как Бог, конечно же, возникла у человека, и он не смог препобедить ее, не имея никакого опыта познания себя, что он без Бога ничто. Просто ничто.